Развивая наше рассуждение, мы привели на прошлом уроке высказывание Раваши, которое на самом деле в какой-то форме уже задействовалось в самом начале беседы, что, мол, поручитель, стихийный поручитель в ситуации Ханука принимает на себя полноту ответственности благодаря тому удовлетворению, которое он получает от оказываемого ему доверия. И две интерпретации этой тирады мы с вами исследовали. С одной стороны, условно, законодатели, которые считают, что понимают эти слова попросту, значит, удовлетворение от оказываемого доверия стихийному поручителю достаточно, чтобы принять на себя ответственность. Это инструмент принятия на себя ответственности. Дальше в обобщении мы с вами привели мнение по поводу того, что удовлетворение, которое он получает, оно выступает здесь в качестве киньяна. То есть, как в случае киньяна, завершение как бы сделки реализуется благодаря получению какого-то предмета человеком. Подобно этому здесь поручитель получает удовлетворение, и оно выступает в качестве подобным киньяну. Таким образом, являясь достаточным для того, чтобы сделка, ну вот данный процесс принятия ответственности, оказался закончен. Немуки Йойсов в конце трактата, рядом с нашим фрагментом, высказывает иное представление. Он считает, что причина, по которой стихийный поручитель здесь, по которой поручитель вообще принимает ответственность на себя, ответственен за свое участие, оно в том, что от него зависело совершение сделки, не именно только, именно просто поручитель. Поскольку без его поручительства сделка не была бы осуществлена, по этой причине он как бы в игре и несет полноту ответственности. И вот эти два представления, а то, что, простите, Рафаши говорит относительно удовлетворения, от оказанного доверия, так это, ну, некоторая косвенная причина, которая позволяет в ситуации со стихийным поручителем считать, что это не просто так слова, не для красного словца он говорит, давай я там оплачу потом, а имеет в виду действительно серьезное намерение, выражает этим тем самым серьезное намерение, поскольку он получает удовлетворение, вот оказываемое ему доверие. Кстати, это тоже работает в ситуации и с обычным поручителем, сообразил я сейчас. И вот эти два подхода к ответственности поручителя, которые высказываются данными авторитетами, они раскрывается разница между ними практическая на примере как раз стихийного поручителя в ситуации с Хонуком. Ну и, в общем, достаточно простым образом. Если говорить, что ответственность поручителя в данном случае, что ответственность поручителя вообще зависит от того, при нем ли совершалась сделка, грубо говоря, то есть зависела ли от него передача средств, как Рэбе здесь это описывает, убыток, нанесенный кредитору. То есть кредитор теряет деньги в результате того, что он передает их должнику. Так вот, поручитель, когда в его присутствии совершается сделка, он является причиной как бы этого ущерба и поэтому несет ответственность за его возмещение. И в случае со стихийным поручителем это не работает, разумеется, потому что стихийный поручитель к этой сделке вообще никакого отношения не имел, ну и на данный момент не имеет. Деньги уже были переданы, сейчас вот только конфликтная ситуация с их возвращением, это другой разговор. И поэтому он полноту ответственности не принимает на себя, если не совершен киньян. А вот согласно той версии, которую высказывают условно законодатели выше, он принимает на себя и в ситуации стихийного поручительства, принимает на себя полноту ответственности, потому что здесь ему оказывается доверие, и даже, может быть, в более явной форме. То есть он хочет своим поручительством защитить еврея от мучений, добиться того, чтобы кредитор оставил его в покое и перестал его душить. И кредитор таки, да, настолько доверяет ему, что перестает его душить. Ну, следовательно, удовлетворение от оказываемого ему доверия здесь вполне актуально. А оно, как мы сказали, согласно данному представлению, выступает в качестве киньяна фактически. То есть, он эту ситуацию, стихийный поручитель, воспринимает в связи с этим. Мы имеем основание предположить, что он воспринимает эту ситуацию вполне серьезно и принимает на себя тем самым полноту ответственности. Вот такая у нас развернулась схема. Страница Шинков, Вов, 326, пункт Гимел. «Алпи зэ еш лоймар шебазэу ахилук бэйн масконос абавле дэхонок бои киньен у масконоса Иерушалми дулой бои киньен». И Рэба предлагает вот эти два представления с Навка Мина из них, применительно к ситуации с Хонуком, перенести на рассуждение на более общий план. То есть увидеть в этом причину расхождения между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом. В Вавилонском Талмуде, напоминает Рэбе, в ситуации с Хонуком в обязательном порядке требуется киньен, в противном случае стихийный поручитель ничего не обязан. Без этого он ответственность на себя не принимает в полноте. А с точки зрения Иерусалимского Талмуда он не бои киньен. Киньен здесь не обязателен. Потому что Иерусалимский Талмуд полагает, что он и так принимает на себя полноту ответственности. Детализируя, как это получается. Шита забавли ги, подход Вавилонского Талмуда, кипиру шрабейну гершем ваниму киейсов, согласен с объяснением рабейну гершема и нему киейсов, дебегагуаноя, в смысле выше, дебегагуаноя декумгейман лей, эйней там маспик, шеарейв иги гомру миштабит навший. Что удовлетворение вот этого, то есть не муки Йосеф и с рабейну Гершем, исходит из того, что удовлетворение от доверия недостаточно. Это недостаточный инструмент, недостаточный довод, недостаточный инструмент для того, чтобы человек принял на себя полноту ответственности. Это не работает как киньян, в отличие от мнения тех законодателей. Это недостаточно для того, этот фактор недостаточен для того, не является достаточным мотивом для того, чтобы стихийный поручитель принял на себя полноту ответственности. «Вейн зе мой лела шизе ло и асмахта». Ну, как мы выше объяснили, а почему тогда Рафаша об этом говорит, что Рафаша имеет в виду, а Рафаша имеет в виду, что это выводит реплику стихийного поручителя, типа «оставь его, я заплачу», выводит из жанра асмахты. Делает так, чтобы это не было вот действительно таким пустопорожним выражением, какой-то технической деталью, не имеющей никакого существенного значения, что эти слова не сказаны просто для красного словца. То есть, имеется в виду, что эти слова все-таки играют какую-то роль, по всей видимости, если бы они были исключительно асмахтой, то есть воспринимались в данном случае законом как отговорка, то тогда и киньян бы не помогал. То есть киньян был бы, я боюсь здесь ошибиться, но вот так вроде у меня складывается. То есть если это не асмахта, то тогда помогает киньян, если это асмахта, то киньян тогда тоже не помогает. То есть, если этот вмешавшийся в дело человек, там, прохожий, он сказал, был, отпусти его, желая исключительно спасти бедного еврея, который погибает уже, вот зря он в долг-то брал, то тогда и это, и его слова «я заплачу», это, они вообще ничего не значат. То тогда киньян не киньян, ну, значит, кредитор потребовал сделать киньян, иначе было этого еврея не спасти, но я и киньян сделал, там, не знаю, то есть произвел какие-то дополнительные телодвижения, чтобы убедить кредитора, что я заплачу за долг, но я ничего не имел в виду, это вот я просто его спасал. Наверное, так. Ну, во всяком случае, вот позицию Бавли, позицию Вавилонского Талмуда Рэба воспринимает здесь как подобную Рабейну Гершему и Немуке Йосеф, что в этой ситуации, мол, удовлетворение от получаемого доверия, от оказываемого ему доверия для стихийного поручителя недостаточно, чтобы миштабет навший, чтобы он подчинил самое себя данному обязательству. Кианое казе демхейман лей, поскольку данное удовлетворение, ну, типа, что мне доверяют, ага, эйн койха йофа лихады шибу алга орыв, его сила недостаточна для того, чтобы обусловить падение на стихийного поручителя обязанности, ответственности. Весибас ашибуд ги маши гойцы момен алпив умахсер момен бепоил. То есть его ответственность должна обуславливаться более весомой, более осязаемой причиной, я бы сказал. В ситуации, когда поручитель находится в том месте, где заключается, собственно, договор о займе, даже не договор, договор, наверное, подразумевает там какие-нибудь бумажки, не обязательно это все в бумажках, то есть договоренность о займе заключается, его присутствие как бы подталкивает кредитора к возможности передать деньги. И получается, ну, на прошлом уроке подробно это проговаривали, получается, что поручитель, он причина ущерба, нанесенного кредитору, если передачу средств в долг рассматривать как ущерб. Получается, что поручитель в определенном смысле вытаскивает из кармана у кредитора деньги и передает их через него, происходит вот это нанесение ущерба кредитору. И в данном случае, в нашей ситуации, когда кредитор действительно, наверное, он не сразу полез в драку. Наверное, этому предшествовала пара-тройка попыток извлечь долг из должника. Должник, наверное, такой, ну, либо он действительно в какой-то безвыходной ситуации, которую кредитор не хочет понимать, либо он, ну, наглый, не взял в долг и не возвращает теперь. Бывает и такое. Так вот, для того, чтобы поручитель обрел ответственность, это должно, с точки зрения Немуке Йосефа Рабейну Гершема, и Рэбе наделяет такой логикой, присваивает такую логику Вавилонскому Талмуду, ему необходимо участвовать в этом процессе вот в такой действительной роли. Как говорит здесь Рэбе, чтобы он махсер момен бепоэль, чтобы он ощущал за собой действительное участие в этом процессе, что вот он вытащил из кармана у кредитора фактически деньги, без его участия это не состоялось бы, следовательно, он здесь руку приложил. Он практически вытащил из кармана у кредитора деньги, передал их должнику. Ну и, естественно, он должен, коли так, если его гарантия, она играла такую существенную практическую роль, то, естественно, он должен принимать участие в возвращении этого долга, в компенсации этого ущерба. «Велахен бы хонук» – по этой причине, в ситуации с хонуком, «мяхар дела в миди хасрей», поскольку на данный момент кредитор ничего не теряет, то есть на момент, когда в ходе драки с должником подошел к ним этот стихийный поручитель, в этот момент кредитор ничего не терял, этот поручитель ничего у него из кармана не доставал, он уже все потерял, что мог. Надо было раньше думать, с кем ты связываешься. Лойка емес асиба шетифа лезашибут. Участие здесь поручителя, хотя формально он то же самое принимает участие, он тоже заявляет о своей готовности расплатиться. Но разница в том, что там, заявив о своей готовности расплатиться в случае чего, он действительно участвовал в сделке, он действительно участвовал в процессе, и поэтому ощущает свою ответственность за результат этого процесса. А здесь он ни в чем не участвовал, он подошел со стороны и просто формально высказал ту же самую идею. «Ваим кейн», если так, «цорих кинен», то тогда, значит, и Вавилонский Талмуд на основе, мол, этой логики и заявляет, что стихийный поручитель нуждается в совершении киньяна в этой ситуации, потому что просто вот какого-то морального удовлетворения здесь недостаточно. Это невозможно считать достаточным мотивом для того, чтобы он принял на себя ответственность. А волшиды совершал мегиша, сибил и шибут его рейв, бешас матн муэс. Но логика, подход Иерусалимского Талмуда согласен с, вот, с иной позицией, которую мы обозначили как комментаторы, как законодатели, пардон, Ридбой, Раби Акива Игер приводились там сноски, в частности. Так вот, Иерусалимский Талмуд придерживается подхода, что причиной взятия на себя, принятия на себя ответственности поручителям, бешас матн моис, даже в момент передачи, даже в момент совершения займа, эйне маши хасри момы наламалве, заключается не в том, что он участвует, то есть они отказываются, они не считают вообще необходимым вот этот фактор, то, что поручитель в обычной ситуации, когда он присутствует при заключении займа, при передаче денег, они не считают, что это обязательная деталь, которая является решающей, что, мол, благодаря его присутствию, благодаря его участию, кредитор передает деньги должнику. Деком гейман эло каболес аноя шелеоров, но решающим фактором является именно оказание ему доверия такого. То есть, поскольку он занял в этой триаде, кредитор, должник, поручитель, роль поручителя, и его видят достойным занять такую роль, его видят достаточным для того, чтобы гарантировать возвращение долга, то это само по себе является уже достаточной причиной, чтобы он облекся ответственностью. Деком гейменлей. Велахен гейш мейн зе гамби ориф лехонук леахар матан мойс. Ну и, как мы уже сказали в конце прошлого урока, коли так, то разница, в общем, между ситуацией поручительства в момент заключения займа, осуществления, вернее, займа, и после этого, в общем-то, принципиально ничем не отличается применительно к Хонуку. Поскольку в ситуации с Хонуком, может быть, даже ему оказывается, как мы предположили в начале сегодняшнего урока, может быть, ему оказывается даже большее доверие. «Веейш лоймер шезеу маши раби ейсы бейрушалми», раби Йойсы, к которому у нас было много претензий на прошлых уроках, то есть мы не понимали, о чем он. Выяснилось, что мы не вполне понимаем, о чем он. Раби Йойсы бейрушалми, болый газбер, это, так вот, теперь понятно, что он хочет объяснить. «Веат шма миней». Барнеш дегавы цаид лихаври бешука, осу хад умар шавки вено йогав, минон говей, умин он лой говей. Значит, его реплика, Рэбе напоминает ее, цитируя, по-моему, полностью. И отсюда ты услышишь, значит, помните два варианта понимания этого, и отсюда ты услышишь вопрос, либо и отсюда ты услышишь, то есть утверждение. И вопреки объяснению классическому, которое мы приводили в начале, что это вопрос удивления, недоумения, сейчас мы следуем позиции, высказанной Рэбе, что это утверждение, то есть это пояснение чего-то. Вот чего пояснение, там мы с вами не договорились и не допоняли, но вот очевидно прояснение позиции Иерусалимского Талмуда. Так вот, и ты отсюда должен услышать, если кредитор на улице поймал своего товарища, вот он его там забивает ногами, пытаясь извлечь из него долг, и подошел человек со стороны, сказал, что оставь его в покое, я заплачу. От этого он берет, а от этого не берет. от этого, в смысле от стихийного поручителя, со стихийного поручителя он взимает сумму долга, а того человека вроде как оставляет вообще в покое, что нас удивило. Почему вся сумма долга перекладывается вдруг на этого стихийного поручителя? Что же этим хочет объяснить Раби Йоси? Диврей Раби Йоси, мин он говый у мин он лой говый. Слова Раби Йоси, с этого он берет, а с этого не берет. Эйно маскона, не является выводом. Шигу гойве мяэймер шовки у мяалойве эйны гойве клол. Не являются, что нас, собственно, и удивило, а с какой, собственно, стати. Не являются выводом относительно того, что вся сумма долга берется именно со стихийного поручителя, а с должника не берется вообще ничего. Элазеу там весиба лишивут георейв. А сообщает нам, поясняет для нас причину, смысл и причину того, что стихийный поручитель здесь приобретает полноту ответственности. У Миахарши Баамироса и Шавки и Вино и Гав, и тем, что произнесением своей фразы «Оставь его в покое, отпусти его, а я расплачусь», «Гу поэльша амалве мавсик милитбоа меалове у милигацерлей», он добивается того, что кредитор перестает требовать с должника эту сумму, перестает его мучить. «Увмоким зеу тейвеа эзеорев алкол поним бешоа зой». И вместо этого, ну, разумеется, пытается воспользоваться ситуацией и истребовать эту сумму с поручителя. «Арейбазе гуфа гумикабель аноя убераги аноя гу гомору миштабет навший». Благодаря именно этому он получает удовлетворение, стихийный поручитель получает такого рода, такого масштаба удовлетворения. Видите, оказывается, мы удачно попали как раз в жилу. Что такого масштаба удовлетворения, оно действительно заставляет его принять на себя ответственность. То есть, поскольку в этой ситуации Раби Йоси поясняет, что поскольку в этой ситуации стихийному поручителю оказывается такое доверие, что кредитор вообще на него переключается целиком. Тот ему говорит, отпусти этого, я расплачусь. И тот действительно отпускает, настолько полагается на его слова, что отпускает того, то есть он его спас, замечательно, отпускает должника и целиком переключается на поручителя. Это такое доверие, доверие такой силы, которая достойна того, чтобы служить, выступать в качестве киньяна. Я бы так перефразировал это, задействуя наше рассуждение в конце прошлого урока. При этом это не означает, что Раби Йоси считает, что на должнике не остается никакой ответственности. Это нас удивило на прошлом уроке в ходе там, прояснений как раз обстоятельств, связанных с высказыванием Раби Йоси. Мы задали вопрос, а почему, на каком основании, собственно, речь вдруг начинает идти о том, что стихийный поручитель как бы подменяет должника, принимает, не просто принимает ответственность, а просто подставляется на место должника. Должник вообще может теперь уходить, к нему вообще никаких претензий. Теперь совсем расплачивается поручитель. Ведь речь прежде шла об обычном поручительстве, которое не подразумевает выплаты всей суммы долга по умолчанию, а подразумевает, ну, помощь, поддержку, гарантию. Может быть, с поручителя вообще ничего не возьмут, как, наверное, чаще всего и бывает. Может быть, он выплатит какую-то, не зная, незначительную сумму. Может быть, он сумеет вмешаться и там, уговорить кредитора под залог каких-то средств с его стороны, что должник скоро расплатится, и ему будут возвращены эти деньги. Ну, то есть, разные расклады бывают, но, во всяком случае, не имеется в виду, что действительно с этого берет, с этого не берет. Нас это удивило. Так вот, Рэбе говорит, это действительно не законодательное решение, не утверждение о том, что кредитор в такой ситуации обязательно берет все теперь, с поручителя, а с должника вообще ничего не вправе истребовать. Нет, он объясняет тем самым причину, по которой данное доверие, оно может выступать в качестве, ну вот в кавычках, киньяна, может выступать в качестве мотива для принятия на себя ответственности стихийным поручителем, поскольку это очень серьезное доверие. Кредитор переключается на этого поручителя целиком и сразу, полностью отпуская, освобождая от мучений должника. Очень масштабное доверие, которое подразумевает чуть ли действительно не способность, не готовность, не обязанность выплатить всю сумму долга, в результате чего. Далит. Вейшли хамтикл гаспер эс анал. Ну, то есть, на самом деле, мы прояснили сейчас дополнительные какие-то детали. Но главная идея, наверное, предыдущего пункта, третьего, в том, что высказанные нами подходы к мотивам стихийного поручителя, они же, Немуки Йосеф Рабейну Гершем с одной стороны, Ритбо Раби Акива Эйгер, скажем, с другой стороны, являются основаниями для расхождения между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом. То есть, Вавилонский и Иерусалимский Талмуд вот эти линии, эти подходы поддерживают. «Ваейшли хамтик эльгазбер эзанал». И вот теперь надо прояснить, сделать более понятным, допрояснить вышесказанное. «Шезе кошур им ахилук, а клолиш бейн бней вовель у вней эрец Исруэл». Объяснить это, как мы и предполагали исходно, различием не просто между там, школами Вавилонской и Иерусалимской, а особенностями Вавилона и Иерусалима, различием между вавилонянами условными, понятно, что не о вавилонянах речь, а о евреях, которые туда были изгнаны. И, строго говоря, под Бней Вовель подразумеваются не только вавилоняне, собственно, в период вавилонского изгнания, а евреи, находящиеся, обитающие в основном в изгнании, в период любого изгнания, в том числе нашего изгнания. То есть, евреи, ну, здесь мы их условно называем жители Вавилона, жители земли Израиля. Вот есть определенное различие между ними, которое обуславливает то, что составители Вавилонского и Иерусалимского Талмуда, соответственно, стали следовать каждый подходу вот либо Рабейну Гершема Нимуки Йосеф, либо подходу законодателя, который иллюстрирует своими рассуждениями законодатели, приведенные выше. Аинен шиорев гомор мештабит навши арей зе кошер им дейс ван гог из бне йодом. Почему это так и почему это так ясно здесь проявляется? По простой причине достаточно. Дело в том, что вот эти вопросы, связанные с торговлей, связанные с торговыми взаимоотношениями между людьми, они в очень большой мере обусловлены заведенным в данных местах, скажем, местными какими-то традициями, местными обычаями. Тем, как люди обычно разбираются между собой, скажем, в имущественных вопросах, в конкретном месте. «Зе кошур им деес ван гогес бнеодем камуван» – это связано с представлениями и заведенными обычаями местных людей, как это само собой разумеется. «Векмойшем ацину беалоха» – дальше в скобочках Рэбе поясняет. «Векмойшем ацину беалоха» – и как мы находим в Алахе. «Шиим ногу гуасой харим ли исхаев былой кинен, афилу шилой бешаз матн моес мин гогам минек». Алоха заявляет, утверждает, что если торговцы в каком-то месте принимали на себя ответственность или принимают на себя ответственность, не совершая киньяна, то есть заведенным обычаем не является совершение киньяна как закрепление сделки. Если они не совершают киньяна даже в ситуации, когда... Там, скажем, с поручителем не совершают киньяна даже в ситуации, когда он включается в игру уже после совершения, собственно, займа, то киньян, собственно, как институт, и не нужен. То есть, если они завели такой обычай, то такому обычаю и следуют. Если в этой местности так принято, ну и хорошо. Значит, это работает. То есть, рассуждения, которые требуют киньяна, они подразумевают общий обычай совершения киньяна в ходе сделки. В Алпизе ешлоймар, в соответствии с этим, скобка закончилась, в соответствии с этим необходимо сказать, шахилу канал шабейнабавли дурушалми, что расхождение, на которое мы обратили внимание выше, между Вавилонским и Иерусалимским Талмудом, толуй бедас бней одам увгетам лахилуким шабемкейм эсбовы верец Исруэль. Это, по всей видимости, ну, во всяком случае, по меньшей мере, вполне вероятно. Рэбе это дает как прямое утверждение, что эта вещь, зависимая от представлений, человеческих представлений и различиями между местами, Вавилоном и землей Израиля. Омру бегемора шиити раинен де арыйвус шебе Исруэл, за ши Исруэл рэйм зэ базэ, нифат бешоши оврубны Исруэл эза ярден. Говорится в Геморе, в трактате Санхедрин, этому посвящается достаточно крупный фрагмент рассуждений, что основное поручительство, а поручительство может иметь не только такую техническую цель, скажем, обеспечить, гарантировать возвращение долга, как в наших рассуждениях, а поручительство – это вещь достаточно широкая, поручительство может иметь, может относиться к самым разным вещам, вплоть до того, вот наиболее возвышенного, наверное, поручительства, о котором там в Геморе говорится, что евреи поручились друг за друга. Наверное, фраза всем знакомая. Часто обсуждается эта тема в праздник Швуэс. О поручительстве евреев друг за друга в плане служения Всевышнему. Евреи поручились друг за друга, поэтому ответственны друг за друга. Так вот, это поручительство, оно было многоступенчатым, как там, собственно, и объясняется в Санхедрин. То есть, это вот разные у него есть стороны, и в конечном итоге получается, что поручились они друг за друга, там, какое-то сумасшедшее число раз. И основой этого поручительства является поручительство, которое они приняли на себя уже в земле Израиля, перейдя через Иордан. «Уверец Исруэл, найсум мы уровим, мы уходим». И вот они именно в земле Израиля стали в полной мере поручителями друг за друга и объединились таким образом. Здесь такая игра слов имеется. Дело в том, что вот этот «арейвус», «меурав» – это слово, которое означает одновременно и поручительство, как то, например, вот такое вполне себе техническое, не то что очень духовное поручительство за долг. Также и смесь, то есть «леарев» – это в том числе смешивать между собой, скажем, две жидкости. И вот в определенном смысле «Исруэл арэйвим зэ базэ» фраза «евреи поручились, являются поручителями друг за друга» может быть переведена, истолкована, наверное, как то, что евреи перемешаны друг с другом, что они друг с другом вступили в отношения такой вот смеси нераздельной, смешались друг с другом, стали в совершенной степени едины. Шемипнейзе, лой онеш аланисторис, адши овру Исруэл эза ярден. В трактате Санхедрин там, в частности, как практическое следствие этого, называется то, что евреи не наказывались за скрытое до тех пор, пока не перешли Иордан. В недельной главе Ницовим звучит, в частности, такая фраза: «Скрытое Богу Всесильному вашему, а раскрытое вам и вашим детям до века, соблюдать Тору» и так далее. Означает она, в частности, то, что вещи раскрытые, за них Бейздин обязан наказывать евреев, если на то есть необходимость. И если справедливость в еврейском обществе и правильность не поддерживается силами народа, то проблема здесь есть у народа. А как же быть с теми вещами, которые евреи совершают там в глубине своих комнат, выражаясь словами мудрецов, в комнатах комнат. Кто несет ответственность за вот такого рода грехи? О них никто не знает, следовательно, при всем желании. Бейздин не может навести в данном случае порядок, призвать к ответу и так далее. Этим занимается сам Всевышний и заявляет об этом. Они сторы с Лашем и Лакейн. Скрытая Богу Всесильному нашему. То есть, это область, которая не имеет отношения к вашей ответственности. Так вот, в связи с тем, что полнота единства еврейского народа, которая, если я правильно понимаю, нуждалась в том, чтобы Всевышний наказывал евреев, в том числе за такие вещи, со своей стороны вмешивался в наведение порядка среди еврейского народа, сложилось именно, когда евреи перешли в землю Израиля, по этой причине, до того, как евреи вошли в землю Израиля, Всевышний не занимался наказанием за те грехи, которые совершены были вот, не сторис, скрытые грехи. «Векабир арагащови шемьяха шикол Исруэль гава кмой мин йохид лой бегедр нифрат». И согласно объяснению Рогачевского Гаона, что поскольку, дальше цитата из Цафнат Панех, очевидно, да, Цафнат Панех на Сангедрин, что поскольку все евреи стали как одно целое, лой бегедер нифрат, то есть вообще стали составлять нечто нераздельное, каждый персонально не являлся раздельным, отдельным, от целого. По этой причине Меган и Арейвус. По этой причине помогает Арейвус. Именно по этой причине помогает поручительство. Машенкин кшеином мициюс ахас эйн Арейвус. Иначе дело обстоит, если евреи не представляют собой единого целого. В такой ситуации поручительство не работает. Во всяком случае, поручительство такого рода, за служение другого. То есть, как я могу отвечать за служение другого? «Везеу ахилук бен эрц Исруэл ли вовер». И в этом заключается различие между землей Израиля и Вавилоном. Ну, то есть, сейчас мы это различие назвали, будем его расшифровывать. То есть, получается, что евреи до вхождения в землю Израиля не были объединены достаточно. И поэтому идея поручительства между ними – она обладала определенными ограничениями, по меньшей мере. Не была до конца актуальной. А когда они вошли в землю Израиля, то тогда и произошло объединение их. Вот это поручительство реализовалось. Единство их достигло некоторой особой степени, недостижимой до того. И в связи с этим и поручительство достигло полноты. Так вот, разница между землей Израиля и Вавилоном описывается геморой, например, так. Рэбе ссылается на трактат Брохейс. «Эйну хлусин бе вовель». Сейчас не буду разбираться, применительно к чему конкретно это говорится. Ухлусин – это народонаселение. То есть, не формируется еврейский народ в такую цельную общину в Вавилоне. Так указывают мудрецы в трактате Брохейс, а Рогачевер поясняет это в Ройцулоймер Делейка Цейруф, что нету объединения, нет включения в единое число, скажем, в единое число народонаселения. Вен Танис Цибур Бе Вовель. И также нет общественного поста в Вавилоне. Трактат Псохим. Ну, то есть, вне зависимости от того, о чем идет речь, понятно примерно, как данные высказывания работают применительно к нашим рассуждениям. То есть, евреи, предположим, изгнаны в Вавилон, и даже большинство их в Вавилоне, но их пребывание в Вавилоне не носит характер такого единства. Они там в меньшей степени. Качественно они не являются ухлусин. вплоть до того, что, значит, общественный пост они не могут держать, потому что они не являются там обществом, сообществом. Сообществом они становятся именно в земле Израиля. Машенкин берец Исруэл, что не так в земле Израиля, найс Исруэль митсию шель цибурэхот, евреи становятся единой общиной. Валахен рак кше овру аярдан, и по этой причине только когда они перешли через Иордан, озгавок му митсию сахас, только тогда они и стали как митсию сахас, только тогда они и стали как одно существование. Вехал алеям арейвус. И это, кстати говоря, цитата, если я правильно понимаю, из того же самого Цафнат Панех. Да. Поэтому только когда они перешли через Иордан, тогда они стали единым существом, единым существованием. И на них, к ним стал применим арейвус. На самом деле, если я правильно понимаю, это понятная идея также на уровне поручительства, которым мы занимаемся. Вот так, такого меркантильного поручительства, я бы сказал. То есть, поручительство одного человека за другого в плане возвращения долга, оно возможно только тогда, когда между вот этими даже, наверное, тремя людьми, всеми тремя, и кредитором, и должником, и поручителем, есть определенное ощущение единства. Включенности в одну, как бы, я не знаю, страту, в одно сообщество. То есть, когда у них есть основания друг другу доверять. Если это совершенно посторонние друг другу люди, более того, там, я не знаю, понятно, что если два человека договариваются о долге, то они не приглашают поручителям там гопника, который мимо проходил, поскольку он для обоих не является чем-то единым с ними. Он ничем с ними не объединен, что он может? Он может только попробовать кинуть и того, и другого, например. Отжать и у того, и у другого по телефону. И также здесь, когда мы говорим об очень общем поручительстве, поручительстве за служение другого, то есть, что для меня не является неважным, как в взаимоотношениях со Всевышним ведет себя мой товарищ. И если мой товарищ совершил какой-то грех, даже если я об этом не знаю, это на меня влияет, это меня затрагивает. И если бы не Всевышний, который добрый, и вот он разбирается с этими вещами самостоятельно, потому что он меня не наделил инструментами для того, чтобы я мог с этим разобраться, то проблемы были бы у меня от любой внутренней проблемы в служении, которая есть у моего товарища. Так вот, это работает тоже как в ситуации, то есть это тоже актуализируется только в том случае, если мы с товарищем являемся единым. И вот в Вавилоне это единство носит характер меньший, насколько я понимаю, качественно меньший. Ну, вот эти вот высказывания выше, что нет ухлусин, то есть сообщество не формируется в Вавилоне, вот такого рода применительно к чему. Я бы даже на самом деле посмотрел, но что-то, может быть, потом загляну. И нету общественного поста, потому что вот интересы евреев вовне земли Израиля не кооперируются вот настолько, не объединяются настолько воедино. Очевидно, поэтому. А вот в земле Израиля, да. Вафальпиши лахрейшимши овруэзэ эрден бекибла лэгмарэйвус. Несмотря на то, что уже после того, как евреи перешли через Иордан и приняли на себя поручительство друг за друга, и, да, стали поручителями. Арэйми азарэйма арэйвус зоика емэсэсэл исруэл литомит. Несмотря на то, что с этого момента и далее. То есть, имеется в виду, там вот в Сангедрин поясняется, в каких конкретно ситуациях, на каких исторических этапах евреи принимали на себя поручительство. Впервые, по-моему, это происходило при даровании Торы, ну и вот завершилось уже при вхождении в землю Израиля. И тут мы отметили определенную эволюцию этого арейвуса, полноты она достигла только при вхождении в землю Израиля. До этого она была неполной, но там вроде рассматривается эта идея как вечная. То есть евреи тогда поручились друг за друга, и нам эту работу переделывать уже не надо, где бы мы ни находились. То есть это поручительство, оно осуществлено было тогда и актуально навеки. Летомит, на постоянно. Увихол моким шехем немцоем, в любом месте, в каком бы евреи ни находились, это поручительство остается актуальным. Шемитаамзе мойцы игуди схавири бирхасамитсвейс, бихол зману вихол моким. Следствием, например, в скобках Рэба поясняет и, ну, самую очевидную вещь, которая всем знакома. Еврей может вывести другого еврея в обязанности произнесения благословения. Еврей другого еврея выводит, скажем, произнесением кидуша. В принципе, может сказать благословение другой еврею, ответит аминь. И таким образом, как будто выполнит обязанность произнесения этого благословения. Откуда это берется? Это следствие как раз этого поручительства, что у евреев обязанности перемешаны друг с другом. Поэтому один другого может в некоторые духовные обязанности вывести. Микол моким мизеши эйн танис. Да, и это самое важное, забыл перевести. И это работает в любые времена и в любом месте. Не обязательно в земле Израиля. То есть, тогда они в земле Израиля довели это поручительство до финальной какой-то вот точки, до финального уровня, уровня полноты. И дальше это работает. Микол моким мизе шейн танис цибур бы вовель. Но, тем не менее, как раз из тех высказываний, которые мы в начале вот этого столбика упомянули, насчет того, что нет ухлусин в Вавилоне и нет общественного поста в Вавилоне. А Вавилон, как вы понимаете, произошел позже. То есть, евреи вначале получили Тору, зашли в землю Израиля, пробыли там достаточно долгое время, потом вышли в Вавилонское изгнание. Построили первый храм, потом первый храм был разрушен, они вышли в Вавилонское изгнание. Значит, и в Вавилоне, а здесь речь именно о Вавилоне, что в нем нет ухлусин, нет общественного поста, там у них вот получается, как-то нарушен был этот арейвус все-таки. Кишом эй нашли им шелгмгедра цибур, там нет полноты. То есть, евреи не в полной мере определяются как цибур. Цибур – это община. Вот община, сообщество, там это не работает. Во всяком случае, в полноте. Муван мизеши аикер, то есть, почему не может быть тайнис цибур, общественного поста, потому что нет общества. Общественного поста не может быть, потому что нет общества в полной мере. И поэтому вот еврейский интерес не может слиться воедино применительно к посту. Муван мизеша аикер вашлим шела рейву жудавка эцел Исруэл шебе эрес Исруэл. Отсюда понятно, что как бы то ни было, да, была достигнута некогда полнота поручительства. Эта полнота поручительства в определенной мере актуальна в любом месте. Но, тем не менее, из того, что мы находим в Торе относительно пребывания евреев в Вавилоне она переживает некоторое ослабление. Понятно, что здесь тема не плоская. Я, в общем, могу предположить, что кто-то из слушателей сейчас задается вопросом, а как же так, как это нету в Вавилоне общественного поста, общественные посты, которые мы справляем, даже в Шульхан Орухе называются посты, основная масса постов называется постами общественными, то есть те посты, которые мудрецы установили для соблюдения всей общины Израиля, они называются общественными, танис цибур. Тем не менее, большинство евреев на данный момент живут вне земли Израиля. И как же, ну, если вне земли Израиля нет цибура, то как, почему эти посты называются танис цибур? В определенном смысле, да, они являются общественными в той мере, в которой общественность, цибур, ухлусин, вот это вот, вот то, что в начале данного столбика, это актуально и для того, что вне земли Израиля. То есть, на основе того, что евреи пришли, к определенной степени совершенства поручительства, вот, войдя в землю Израиля в первый раз. В этом смысле они остаются общиной, также будучи рассеяны по земле, находясь вне земли Израиля. Но, тем не менее, вне земли Израиля, к этому Рэбе ведет, насколько я понимаю, их вот эта сообщность несет некий изъян, имеет некий изъян. А в полной мере их цибур, вот эта общественность, сообщность, актуальна именно в земле Израиля. «Велохен беталмуда шельбовель». И поэтому в Вавилонском Талмуде «Шома арейвус ваагду шельигуди мей на бетойке в колках», где поручительство и единство евреев не в той силе, как в земле Израиля имеется в виду, не в полной силе. Но этим Йойсер Лоймар, мудрецы, составлявшие, скажем, Вавилонский Талмуд, они склоняются в большей степени, у них есть тенденция склоняться в определенную сторону. Шебихдей лифа ла арейвус шели гуди эхот лихавери цорих ласис майса бепоэль. Они склоняются к тому, что поручительство между евреями, оно должно подразумевать для того, чтобы действительно быть полным, быть правильным, чтобы поручитель принял на себя полноту ответственности. Для этого необходимо нечто практическое, нечто большее, нежели вот такое духовное, в определенном смысле, удовлетворение оказываемым доверием, ощущение расположения там, или что-нибудь в этом духе. Должно быть что-то практическое. Им бы шас матн моеши орев поэль ба мирос и шамалве и ехосер бы поэль. Если говорить о поручительстве, которое происходит в момент совершения займа, значит, это то, что поручитель является практически инструментом изъятия у кредитора денег в пользу должника. Он наносит убыток кредитору. Вот то, что мы описали, как нанесение убытка кредитору. «Велеахар матен моес делав миди хосрей». А если говорить о ситуации, когда поручительство осуществляется уже после совершения займа, и кредитор ничего не теряет в результате этого поручительства. «Эйна оров миштабе тела лиды и кинен бы поэль мамаш». Тогда все равно нужно что-то, тогда нужно практическое действие со стороны поручителя, он должен совершить киньян. И если практически он киньян не совершил, то тогда недостаточно всех там эмоций по этому поводу, каких-то ощущений и переживаний. Почему? Потому что в Вавилоне, как в области географической, там единство между евреями и вот это вот групповое поручительство, их сообщность, терпит определенный изъян, терпит определенное нарушение. И поэтому в области этого поручительства тоже нуждаются это поручительство, о котором мы говорим, меркантильное, нуждается в закреплении именно на практической какой-то основе. Машенки нам и роем Талмуд Иерушалми. А по-другому дело обстоит с мудрецами, составителями Иерусалимского Талмуда. Талмуда Шелерец Исруил. Талмуда земли Израиля. А шершом и сроли хэм бегедр цибуру мимейла баревису виисадус. Там, как мы сказали выше, евреи находятся, существуют в режиме цибура, в режиме общинности, сообщности высокого качества, находятся в состоянии взаимного поручительства и в состоянии взаимообъединенности. У мистабер шейны эхреах шешибу теореев йохул давка алидей пиула. И по этой причине для них напрашивается мысль о том, чтобы о том, что для достижения полноты принятия поручителя на себя ответственности нет необходимости вот в каком-то практическом действии. Шиешло эсатейки в шельмайсе бепоэль. В действии, которое будет обладать вот характеристиками именно практического физического действия. Эламаспик лазе, а ноя шигу микабл. А достаточно вполне будет, ну, некоторого переживания. скажем, удовлетворение от оказываемого доверия.